Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет.
Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостьями мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, квир-репрезентацию в литературе и множество других важных и смежных тем. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы говорим с двумя молодыми начинающими авторками, которые еще нигде не издавались. Аней Черкасовой и Марусей Креховой. Привет, Аня, привет, Маруся.
Здравствуйте.
Привет.
Расскажите о себе. Кто вы, чем вы занимаетесь? Аня?
Мы соавторы. Вместе написали наше первое детище, но далеко не последнее, «Легенду о Конокраде». И мы начинающие сценаристки, которые учимся в Институте кино и телевидения ГИТР.
Замечательно. Маруся, есть ли тебе что добавить в этом представлении?
Аня все сказала, мы пишем вместе книжки, и каждая из нас свои идеи тоже хочет воплотить потом. То есть не только совместные книжки, но и сольные проекты. Так что вот.
Это замечательно. Я знаю, что до знакомства друг с другом вы писали, но не публиковали свои тексты. Расскажите, как вы вообще познакомились и что поменялось с момента вашего знакомства?
Вообще мы вот в Телеграм-канале об этом рассказывали и вообще кучу раз рассказывали эту историю, то, что мы с ней пошли в один и тот же институт, попали в одну и ту же группу, на встрече однокурсников мы с ней разговорились по поводу творчества. Вот Аня, она, в общем, всех допытывала с вопросом, с пристрастием, а ты что пишешь? Ты что пишешь? Быстро рассказывай, что пишешь. Ну вот, и я откликнулась, и ей начала рассказывать про свои вот эти вот рассказики маленькие, ей очень понравилось. Ну вот, и потом она мне рассказала про свою вот эту вот задумку с 15 лет, с 13 лет. И я втянулась, и вот мы до сих пор вместе пишем.
А как давно это произошло?
В 2000...
Ну, получается, уже три года назад.
Да. И все три года мы писали.
Замечательно. Вы написали вместе книгу, и главная героиня вашего этого первого дебютного романа, роман называется «Легенда о Конокраде», не просто квир-женщина, она квир-женщина с инвалидностью. Расскажите в целом о книге и о том, почему вы решили сделать героиню именно такой.
Аня, рассказывай.
Хорошо. Почему вообще она у нас квир-героиня и квир-героиня-инвалид? Я даже не задумывалась о том изначально, что хотела каким-то образом сделать репрезентацию. Я просто подумала, что будет интересно создать героя и поставить его в экстремальные условия, чтобы... Сколько можно экстремальных условий дать одному герою и как он может впоследствии развиться? Сначала я думала в целом про девушку-инвалида, потом, соответственно, у нее появилась предыстория с тем, что она легкоатлетка, а с тем, что она у нас еще и квир-героиня, так было, по-моему, с самого начала. То есть как будто бы она сразу родилась такой, как говорится, и вопросов, почему она такая, я никогда себе не задавала.
В порядке уточнения, ваша героиня получила инвалидность в результате какого-то события или она изначально родилась с инвалидностью?
Нет, она получила. Сначала я помню, когда Аня только мне рассказывала про свою историю, это была авиакатастрофа, но затем мы...
Не-не-не, автокатастрофа, решили... автокатастрофа, не авиакатастрофа.
Автокатастрофа. Я оговорилась с автокатастрофой, я вообще... Ну, в общем, а потом мы от этого отказались, и, в общем, она потеряла, получается, ногу, левую ногу до колена в результате, типа, саркомы. Это злокачественная опухоль суставов и соединительной ткани, вот, соответственно, у нее отняли ногу одну.
Угу. А правильно ли я понимаю, что в целом такой образ и такой комплект условий для главной героини был обусловлен вашим авторским интересом, как она будет себя вести в этих обстоятельствах? Сломается ли или прогнет под себя окружающий мир? Я верно уловился?
Да, да.
Да.
И как, на ваш взгляд, она справилась?
Изначально мы долго думали, с какой точки слома ввести героиню в историю. Это можно было бы сделать прямо-таки до терапии, которую она прошла, чтобы учиться ходить на протезе. Но тогда она бы находилась в стадии достаточно сильной депрессии. И мы даже начинали книгу с этой точки в старых черновиках.
Да, и у нас написано, по-моему, целое вот... Типа, Аня написала начало книжки, вот с этой точки начиная, и у нас вот этот отрывок, он носил название «Страдалец Суле», вот, и нам ей, мама Ани сказала, что не надо так писать, слишком больно.
Да, было тяжело, и героиня не была в состоянии воспринимать окружающий мир и обстоятельства, в которых она оказалась. Поэтому мы перенесли события на полтора года вперед, когда она уже прошла терапию, и, ну, не только физическую, но и психологическую помощь. Но, тем не менее, она все еще как будто бы не нашла цели в жизни, и мы толкаем ее в такие условия, где ей эту цель приходится искать крайне экстренно.
Но к этому моменту она уже приняла себя такой, какая она есть, верно?
Не до конца.
Ну, я бы не сказала, да. То есть, как бы так сказать, она уже свыклась с мыслью, что вот нет ноги, и она такая вот, вот такая вот. Но и сама себе она кажется неполноценной, и каждый раз, когда есть акцент в книжке на ее увечья, она как еж сжимается, я бы сказала, вот. И для нее это очень болезненная тема. То есть мы не отказываем, у нее этот гештальт не закрыт.
Но вы планируете его закрыть в дальнейшем?
Конечно, да. Но суть в целом Суле, что из-за того, что она спортсменка, из-за матери, которая ее постоянно подталкивала на новые свершения, она в целом никогда не бывает довольной собой. И мне кажется, цель Суле примириться не только с своей инвалидностью, но и в целом найти мир с самой собой и понять, что ее самой достаточно. И не стоит, как говорится, прыгать выше головы, а стоит просто как-то принимать себя. Ты достоин любви, какой бы ты ни был.
Да.
Это замечательная мысль. Вопрос, связанный с предыдущим, и в целом я задаю его всем гостям и гостям этого подкаста, и каждый дает на него очень разные ответы, могут быть. Что для вас квир, Маруся?
Вообще, я к этому вопросу... Точнее, мы с Аней к нему готовились, мы очень долго, типа, рассуждали на эту тему, вот. И, по-моему, мы сошлись на том, что нам не нравится слово «квир», то, что вот оно означает, потому что, насколько я знаю, оно с английского переводится, типа, как «странный», «другой», вот. И вот я сегодня как раз думала, и мне показалось это очень несправедливым, потому что вот, типа, человек, какой он есть... Он как огромный, типа, оркестр, и каждый инструмент — какая-то часть его личности. Вот. И если мы какой-то инструмент назовем странным, тогда оркестр играть будет очень плохо. Вот. И я думаю, что в первую очередь человек — это вот какие-то глубинные его личностные черты, его близкие, то, что ему дорого, то, чем он горит, только вот, типа, в последнюю очередь, там, в третью, четвертую, вот эта вот особенность, которую называют квир, и, короче, я против. Я против, чтобы так это называть. Наверное.
Аня, и тебе есть что добавить?
Да, в целом, наверное, нет, потому что здесь мы с Марусей сходимся. Мне кажется, что каждого человека можно... Каждый человек, по сути, квир.
Да.
Потому что все мы разные, но при этом безумно одинаковые. И я думаю, в этом и красота жизни. В том, что все мы такие странные, но похожие. Вот.
Для меня квир — это люди, которые там фасоль с молоком едят.
На любопытную мысль натолкнули меня ваши рассуждения. Не думаете ли вы, что сам факт, что в оркестре какой-то инструмент называют странным, ровным счетом никак не влияет на слаженность оркестра и на эстетическое восприятие звука от этого инструмента? Обязательно ли не чувствовать себя странным, чтобы хорошо играть в оркестре?
Я думаю, что типа... если мы вот продолжаем вот эту аналогию с оркестром, то я не знаю, вот если какой-то инструмент и обозвали странным, то его единственная цель — это просто типа играть хорошо и чисто, и никому не вредить, и не, типа, не портить весь основной звук. Вот. А те, кто называют этот инструмент странным, ну, это их проблема, мне кажется. Аня, что ты думаешь, скажи?
Да нет, да я согласна, подписываюсь под каждым словом. У нас с Марусей в очень многом в этом плане мысли сходятся, собственно, поэтому мы и такие хорошие соавторы.
Какой замечательный тандем. Очень гармоничный. Впрочем, о вашем соавторстве мы поговорим далее более подробно. А пока также вопрос, который я задаю всем. Вы можете на него ответить или можете не отвечать. Сами вы относите себя к квир-сообществу?
Ой, можно я не буду отвечать, пожалуйста, простите?
Можно. Аня?
А если мы уже обговорили другое определение слова «квир», если мы... наше, конкретно выделенное в данный момент на подкасте, то, возможно, все мы относимся к квир-сообществу.
Да. И если вот в наших рассуждениях, то да. Да, конечно.
Ну, то есть фасоль с молоком едите, да?
Нет, фасоль с молоком не ем. Я ем тунец.
Тунец — это хороший выбор.
Тоже странно.
Селедку с луком ем, вот что.
Хорошо. Поговорим чуть про более серьезные темы. Как вы относитесь к цензуре? И что вы почувствовали, когда узнали об ужесточении гомофобного законодательства в стране? Я знаю, что Аня в целом была не против переписать главную романтическую линию истории в дружескую. Можете рассказать поподробнее об этом?
Когда я узнала об этом, из-за того, что Суле в целом у нас героиня такая, какая она есть, я, конечно же, испытала глубокую скорбь. Ну, не только за себя и, возможно, за других авторов, которым придется ограничивать себя в формулировках. И я не то чтобы была типа за то, чтобы переписать романтическую линию в книге, но просто в целом у нас книжка больше посвящена дружеским взаимоотношениям, которые, как мне кажется, не менее сложны, чем романтические. Поэтому мне показалось, что было бы здорово показать отношения Суле и Яны, это ее подруга, с вот такой вот тоже платонической и не менее нежной стороны.
Та, которая была ей больше, чем сестра?
Да.
Именно она.
Передаю привет Даше Буданцевой и ее героиням, которые были друг другу больше, чем сестры.
Даше Буданцевой огромный привет.
Огромнейший.
Она меня так вдохновляла. Огромнейший привет.
Да, Даша тебе передает привет. Маруся, ты хотела что-то еще добавить?
Да, я просто, типа, ну, Аня вот рассказала, как вот мы к этому отнеслись, а я просто хотела вспомнить, что там, типа, было 2 дня, которые я очень хорошо запомнила. Вот, типа, первый момент, наверное, 2 или 1.5 года назад, когда мы с Аней гуляли, и тогда только внесли закон о том, что нужно ставить 18+ на все произведения, которые имеют место быть. Вот. Подобные отношения. Ну вот, я помню, что мы очень сильно расстроились, мы такие, ну ладно, значит, типа, ну, значит, будет у нас книжка 18+, как жаль. Вот, а потом уже, ну, типа, полностью все это дело запретили, и я помню, что мы сидели у меня в гостях, и Аня сказала, что этим законом люди, которые его написали, они украли у наших персонажей, у многих наших персонажей, просто ценнейшие какие-то диалоги, сцены, взаимоотношения, которые мы могли бы расписать. Наша книжка от этого ничего, ну, не потеряла, то есть она все равно очень классная, очень крутая, там много всего просто потрясающего. Но с этими сценами она бы была, ну, знаете, как, типа, огромнейший какой-то цветущий сад, как там джунгли какие-то, где очень много деревьев, очень много всего.
Более цельный, полагаю, да?
Ну, да, наверное, более цельный. Да нет, она и так цельная. Она и так цельная, все в порядке. Просто с этими сценами она бы была просто роскошной, вот.
Они украли у Суле первый поцелуй.
Да.
Вопрос. Не думали ли вы в дальнейшем, возможно, экстра главы публиковать где-то в частном доступе, как это делают многие современные российские авторы?
Конечно, думали.
Мы вообще очень хотели, типа, выпустить, типа, сборничек для ну, не только вот для Сули и ее очень близкой подруги Яны, но еще для других друзей тоже.
Да, потому что у нас очень много все у нас любят дружить, понимаете ли. У нас два главных героя из трех очень любят дружить.
То есть у них такая лучшая дружба получается, да? Из всех возможных.
Ну да, у Сули и Яны и у Ромчика с Айма.
Замечательно. А, Маруся, насколько я знаю, ты из религиозной семьи и сама позиционируешь себя как верующая. Немного отошедшая сейчас от религии, но хочешь со временем вернуться к ней. Вопрос. Тебя и твою родню не смущало изначально присутствовавшее в тексте квирлиния? И знают ли вообще твои родные об этом?
Нет, моя мама не знает. Это сейчас так. Я даю свою книжку читать одной бабушке, маме и старшей сестре, благодаря которой я к писательству пришла. Вот, я ей очень благодарна. Вот, я им троим даю читать свою книжку. В общем, насчет старшей сестры я не уверена, что она знает, но, типа, маме и бабушке я, конечно же, не говорила, я не хочу их расстраивать, не хочу, чтобы они мою книжку, нашу книжку ругали. Вот, типа, они и без этого знания получат просто нереальный кайф от прочтения. Они ничего не потеряют, если не будут знать. Да и мою маму, наверное, сильнее расстраивает то, что наша героиня ехидная и вредная, чем, типа, вот этот вот факт, который она не знает. Ну, типа, ее только вот это расстраивает, что, типа, блин, что у вас главная героиня такая неприятная?
Ну, не всем героям быть приятными, поначалу-то в особенности. Это как, не помню, кто-то из гостей мне говорил, будет весело, но не моим героям.
Обожаю. Это правда.
Вопрос. Расскажи про старшую сестру, Маруся. Как вообще так случилось, что она привела тебя в писательство?
Моя старшая сестра Люба, просто дрожайшая, наша тоже подруга. Вот, она нам со многими вещами помогает, советует. В общем, она, как когда была школьницей, она очень много читала вот, тоже фэнтези. Она меня познакомила с миром Толкина. Да вообще совсем она меня познакомила. Она просто все вот книжки фэнтези, которые я знаю, такие, типа, старенькие, она меня совсем познакомила. Она вот, типа, ввела меня вот в этот весь мир. И я видела всегда, что она что-то там пишет, что-то там какие-то фанфики публикует. И у нее еще была подруга одна, с которой они тоже книжку хотели написать, но не написали, потому что их творческий тандем развалился. Ну вот. И, в общем, я видела, что она пишет, и я тоже начала повторюшничать за ней, потому что я младшая сестра, и тоже писала. И она мне говорила, вот тут прикольно, вот тут не очень прикольно. И я просто продолжила это делать, я не забросила. И вот я здесь.
И мы очень рады, и я, и Аня, я думаю, видеть тебя здесь.
Да.
Я Любе очень благодарна, и, короче, когда вот нам дадут свои экземпляры из изданной книги, я ей обязательно подарю, потому что этот человек просто, типа, показал, что можно быть писателем вообще-то тоже.
Да, первую книжку мы решили посвятить ей.
О, это очень мило. И еще один вопрос к Марусе. Как твои в целом прогрессивные, как я понимаю, взгляды уживаются с твоим самопозиционированием как верующий?
Это нормально на самом деле уживаются, ну, типа, я не знаю, у меня... Я выросла в такой среде, вот мои друзья все, даже в частности некоторые священники и преподаватели, они так нормально к этому относились, я никогда не слышала от них типа чего-то такого злобного в сторону квир-культуры. Вот. Особенно типа настоятель нашей школы. Вот. Имя его не будет названо, к сожалению.
Но, насколько мне известно, официальная церковная доктрина осуждает в целом любую квир-репрезентацию.
Да, конечно, осуждает. Я сталкивалась типа, с людьми, которые во всеуслышание заявляли, что это все, типа, таких людей надо жалеть, они в ад попадут. Ну вот, и все вот этот вот набор страшный абсолютно. С христианством, с православием ничего общего не имеет. Потому что, вот, типа, вера, христианство, православие в частности, это вера про любовь, это вера про принятие вообще любого человека, которого ты встречаешь на улице. Я вообще никакой проблемы не вижу. Быть верующей и при этом типа писать вот таких персонажей, как Сули и, ну, и других. Типа, какая проблема?
А с чем ты связываешь такой большой рассинхрон между в целом твоим видением того, как выглядит твоя религия, и ее официальными постулатами?
Я не знаю, мне кажется, я об этом никогда не задумывалась, потому что тот круг, в котором я выросла, он такой, типа, нормальный, такой какой-то принимающий, спокойненький очень, вот, и поэтому я никогда не думала. Я думала, что все хорошие.
Что ж, спасибо большое за ответ. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. И мы возвращаемся к нашим темам и поговорим подробнее о вашем творческом процессе. Для меня всегда было каким-то восхитительным и непостижимым явлением написание текстов в соавторстве. Расскажите об этом, как оно? Вы пишете вместе или по отдельности, а потом объединяете куски текста? Я знаю, что за нейминг, например, отвечает в основном Маруся, а Аня занимается не только написанием текста, но и созданием иллюстраций, там рисунков, в целом внутренних, и обложку рисовала тоже Аня. Расскажите, что вы еще разделяете между собой, а что делаете вместе? Как вообще это происходит?
Ну, вообще, это, конечно, был метод проб и ошибок, потому что мы долго пытались разобраться, как нам писать, но в целом, как ты и сказал, мы разделяем, например, одну главу на несколько частей, и каждый пишет свою. А потом мы обмениваемся ими, и каждый редактирует работу другого, потому что, так сказать, свежим взглядом ошибки видны лучше. Например, мои пунктуационные, которых обычно... Это просто полное унижение, это буквально камин-аут. Я безграмотный человек, совершенно слепой к запятым. Потому что я пишу просто в порыве, у меня страсть, вот эти все эмоции, ну как, что там следить за этими запятыми, я, конечно, извиняюсь. Вот, Марусь, потом Аня, перед союзом «И» кто ставит?
Да, вот, и, в общем, я обычно все запятые, я, короче, мы вот пишем куски текста, объединяем их, потом я все сканирую, типа, везде все поправляю, чтобы нормально выглядело. Вот. Я знаю, типа, какие у Ани есть ошибки. Это, знаете, типа, как у ребенка, знаете, на что аллергия есть. Вот. И, в общем, я уже выучила все Анины дурные привычки в ошибках. Вот, я иногда ей робко говорю: «Анечка, пожалуйста, выучи, вот тут не нужна запятая». Вот. И, Аня, можно я тебя до конца допозорю?
Давай, но я потом себя буду хвалить, так что готов.
Да, ну, в общем, там, типа, был случай, что просто там выражение какое-то, вот, типа, как бы то ни было, или вот что-то в этом роде, и там не нужны нигде запятые вообще, а Аня каждое слово, типа, обособила, вот, и я тоже потом робко сказала: «Анечка, тут не нужны запятые нигде».
На самом деле, это, возможно, могло бы выглядеть позорно, но не в моем случае, потому что если вы когда-нибудь посмотрите черновики топовых российских авторов, то вы поймете, что у вас все не так уж и плохо. Ну и в целом, работа над большими формами текста, она неизбежно предусматривает опечатки и ошибки, и есть целая команда людей, в чьи задачи буквально входит сделать текст лучше и вычистить все это дело. Потому что ключевое, что нужно от автора, это хорошая и интересная история. Вот. Желательно хорошо написанное изначально, но, как показывает практика, далеко не всегда это обязательно. Вот. И зачастую при работе с литредактором иногда текст преображается довольно существенно. Аня, ты хотела что-то добавить?
Да, про соавторство немножечко. Вообще, мы очень давно описывали свой, так сказать, соавторский стиль, как постройку дома. И если я делаю фундамент, так сказать, всегда заливаю стены бетоном, там у меня всегда структура, я докапываюсь к каким-то формулировкам или, например, какой-нибудь интересной новой форме. Я, например, отвечаю за пафосное окончание глав. Что-то ты такой, а дальше, а что же дальше? Да, я всегда заканчиваю главу.
Королева клиффхенгеров, получается.
Вот. Да, стараюсь. То Маруся у нас дизайнер. Она, когда у нас еще, ну, у нас в целом вот этот мир, прекрасная ширь, которая оказывается в Суле, он у нас авторский, так сказать, сдизайненный нами двумя. И когда приходится писать от лица иномирцев, то есть людей наших, простых, всем, так сказать, тонкостям созерцания магии и всего красивого необученных, особенно Сули, она у нас, конечно, прямая, как валенок, Маруся немножечко себя ограничивает в описании всех вот этих вот ажурностей. Но она пробовала писать небольшой приквел «Орел и Зимородок», который повествуется от лица брата одной из главных героинь, которая как раз-таки родилась в этом мире. И вот там просто расцветает ее авторский слог и то, как она умеет заполнить структуру всеми вот этими, так сказать, статуэточками и ажурными платочками на телевизор.
Такой уточняющий вопрос. А есть ли у вас любимые куски, ну, помимо клиффхенгеров и вылавливания Аниных опечаток, есть ли у вас любимые куски, которые вы вот прям целенаправленно ведете? Вы как это делаете? По главной или там за конкретных персонажей?
Не знаю, просто типа по смыслу мы как-то делим. Типа вот тут какой-то эпизод условно закончился, типа следующий пишет, наверное. Вот. Ну или просто какую-то сцену кто-то очень хочет написать, не знаю.
У нас обычно так, что я отвечаю... Правильно я думаю, что я отвечаю за Кек?
Да.
Обычно я в целом... Моя икона — это Терри Пратчетт, дай бог ему здоровья, Терри Пратчетт и Тэмсин Юэр. Это прям мои авторы, на которых я ссылаюсь. И все шутки, удачные или нет, но я хочу думать, что в основном удачные, это моя прерогатива. А все... И из-за этого очень часто, так сказать, трагические сцены, которые требуют действительно вдумчивого взгляда, превращаются в то, что мы нашим с авторским тандемом называем «деревня дураков». То есть там сцена, где кто-то погибает или кто-то чувствует какие-то действительно переломный момент, и я беру и такая...
Жопа!
И вот еще жопа! Да, ну, условно, конечно, это сильно примитивно, да. Но в целом посыл понятен. А Маруся всегда за более лиричное настроение.
Ну, то есть за такие меланхолические вайбы, скорее.
Ну да, наверное. Ну, типа, я не знаю.
А Аня, получается, не только мастер королева клиффхенгеров, но и мастер над кеком. Кекмейстер, получается.
Кекмейстер, абсолютно. Ну вот, я не знаю, как это точно, вот типа, вот у Ани получается очень хорошо напряжение держать в любой сцене. Типа, вот она пишет, и ты думаешь, блин, ой-ой-ой, сейчас мне все отвалится, ё-моё, как интересно дальше читать. Типа, я не шучу, вот она описывает какой-то эпизод, Аня написала, и там, типа, вот обманывают главного героя, обманывают, типа, какой-то подлог случается. И, типа, я как соавтор, я знаю, что происходит в моей книжке, я знаю вообще все, что будет, и я все равно обманываюсь и пишу Ане, Аня, как же так? Что? Ну вот, типа, вот Аня такое гораздо делать, а, типа, у меня получается, типа, длинные такие какие-то вот рассуждения, там, про жизнь что-то говорить, типа, как кого-то любит, какие красивые кусты, например.
Ну, в целом, тоже почему бы и нет. А еще немного про ваш роман. Да кого я обманываю? Много про ваш роман. Насколько я знаю, изначально это была идея романа «Одиночки», но после начала вашей совместной работы план разросся до тетралогии. Сейчас написан первый том, текст которого уже, по-моему, прошел модерацию на Литресе. И также вы подали его на конкурс в издательство «Полынь». Передаю горячий пламенный привет Саше Лазареву, который также был гостем у нас в подкасте, хоть нам и пришлось убрать эпизод с ним из общего доступа по его просьбе. Расскажите про ваши планы на Конокрада и в целом про планы на будущее. Хотите ли вы дальше писать вместе или есть ли у вас желание попробовать свои силы в сольном плавании?
Вообще, типа, на Конокраду у нас настолько грандиозные планы, что, типа, не иронично я и Аня иногда говорим, что, типа, дело всей жизни, книга всей жизни. Потому что, типа, помимо вот этой тетралогии задуман еще приквел к персонажу, который упоминается в истории, он там, типа, бог все эти. Вот. Но у нас уже придумана его предыстория. То есть он ведь тоже намерец по лору, тоже попал из нашего мира. Это мальчишка, который воевал на Первой мировой войне?
На второй.
Вот. Попал в наш, ой, точнее, в прекрасную ширь, и, в общем, у нас вот, типа, придуман про него сюжет уже, как он, типа, богом стал. И после завершения событий Конокрада тоже задумала несколько частей. Одна из них, ну, типа, одна из них вот самая интересная, про которую мы говорим просто постоянно, это, типа, пылающий. Это далекое будущее, типа, про остальные просто, типа, мало пока придумано, а про пылающего дофига.
Расскажите поподробнее.
В общем, у нас лор, так сказать, книги, в целом попадание в другой мир объясняется, так сказать, примитивными альтернативными законами физики, как мы это называем. То есть в мире, в нашем и в шире есть стабильность материи, но в шире также существует магия, слог она называется. И слагатели, когда колдуют, они эту материю сжигают. И ширь крадет материю из другого мира. Так что все попадания людей или большое количество вещей...
Это просто компенсаторный механизм мира.
Да-да-да, это просто компенсаторный механизм мира. Но чем больше сжигается материи, тем более глобальные объекты попадают в ширь. И миры рано или поздно, после нескольких серьезных войн, где будут участвовать большое количество слагателей, миры неизбежно начнут сливаться друг с другом. И спустя события 4-го тома «Легенды о Конокраде», последнего, примерно через 100 лет миры сольются воедино. То есть, грубо говоря, наложатся друг на друга, как листы кальки. И, например, там, где у нас сейчас, я не знаю, прекрасная Красная площадь, море появится, потому что в этом же месте было море в шире. И в этот момент слияния люди из двух миров будут думать, как сосуществовать друг с другом. А «Пылающий» — это вообще роман, который происходит еще спустя несколько веков после событий слияния. И там люди уже научились со всем этим жить, и современные технологии очень классно соседствуют с магией.
Я правильно понимаю, что прекрасная ширь это, в принципе, та же Земля, только альтернативная?
Да, да, наверное. Да, но, типа, мы не продумали как-то всю планету, у нас только небольшой континент, и вообще, когда говорят про фэнтезийные миры в рамках, типа, какой-то планеты, меня сразу начинает корежить изнутри, потому что, ну, типа, фэнтезийный мир, он вот он, на одном континенте. Все, что остальное, я не знаю. Плоский мир у них, все.
Да. Но он, конечно, не плоский, как у Терри Пратчетта в прямом смысле, да. Но люди, я думаю, не очень-то разбираются, какой там формы у них планета.
Ну, особенно если у вас какое-нибудь условное магическое средневековье, там вообще не до формы планет, людям у них совершенно другие проблемы.
У них дружба.
Как вы считаете, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания не в прекрасной шире, а в современной литературе? И вообще, считаете ли вы, что это важно? Ведь я знаю, что вы сходитесь во мнении, что искусство должно развлекать людей, и вообще искусство — это штука эскапистская. Или все-таки не всегда?
В общем, я тоже думала над этим вопросом. И, в общем, я считаю, и Аня, наверное, тоже считает, что, типа, искусство и литература, в частности, должна развлекать людей. Типа, она для этого и придумана людьми, чтобы просто, типа, круто время провести. Ну вот. И мне кажется, что совершенно глупая затея придумывать и писать книгу, посвященную какой-то проблеме. Нужно писать книжку о том, что тебе интересно. Вот нам интересно было писать про одноногую казашку в средневековом мире условном. Но поскольку она персонаж многогранный, и другие персонажи, которые ее окружают, тоже многогранны, встают в книге нашей целая куча очень актуальных проблем. Например, Аня очень здорово описывает элемент прощения. И вообще тема прощения очень хорошо раскрыта вот в ее частях. Вот. У меня как-то рандомно получилось вывести тему того, что люди типа засирают окружающую среду, и где бы ни появлялись, все пытаются себе подчинить. То есть там, например, есть камнееды, такие забавные тюлени, пока они спят на дне, их выковыривают со дна и убивают ради типа жира. Вот. Но книжка не об этом, книжка совсем про другое. Но даже в этой такой интересной, развлекательной книжке можно найти очень глубокие и типа важные темы для современного общества, я думаю. Да не только современного, для всех вообще.
Да, мне кажется, что просто имеет смысл писать о том, что тебе нравится. Потому что ты как автор не существуешь в вакууме, и, разумеется, есть проблемы, которые тебя волнуют. Может быть, даже ты не можешь, ввиду того, что ты не какой-то социолог, или не политолог, или не психолог, ты не можешь грамотно, так сказать, облечь их в слова, но когда ты... Да, сформулировать. Но когда ты начнешь писать, рано или поздно герой столкнется с этими проблемами, потому что ты будешь вести его за ручку, так сказать, по пути героя, пропускному или какому угодно. Вот. И мне кажется, просто стоит писать про то, что ты любишь, а зритель... Ой, читатель, господи, прости, зритель, я сценарист... А читатель, который, так сказать, возьмет твою книгу, у него то или иное отзовется в душе. Я думаю, как-то так.
Типа, все писатели, которых мы читаем с Аней, они, типа, пишут какие-то вот, типа, фэнтезийные штуковины. Но ты когда читаешь, ты все равно, как бы, душевно насыщаешься. Вот, типа, я не знаю, моя любимая писательница современного фэнтези Карина Демина, она пишет бульваристику, но она просто, она гениальна, она гениальна, она раскрывает просто целый пласт проблем, она раскрывает все вот виды проблем современных и не только современных женщин просто великолепно. Но книжка у нее, по сути, про то, как попаданка пытается наладить отношения со своим мужем и его другом. Вот, типа, но книжка у нее, вот, типа, она про это, но у нее просто гениально все вот, все темы социальные освещены, просто гениально, простите.
Про авторов, которых вы читаете, мы, безусловно, поговорим чуть более развернуто, а пока предварительно другой вопрос. Писательство — это для вас хобби или профессия?
Это то, что... Вот, мне кажется, любая другая работа, связанная, не связанная с творчеством. Это то, что ты там надеваешь свой пинжачок, свою сменную обувь, закрываешь кабинетик на ключ, выходишь, так сказать, на улицу покурить и оставляешь всю свою работу за порогом. Писательством ты живешь. И когда ты понимаешь, что ты просто живешь и не можешь не писать, вот, собственно, что и есть писательство. Даже если бы я этим не заработала свои первые 200 рублей на Литресе, прости господи, я бы продолжила писать и, я не знаю, рассылать тем людям, которых я люблю. Разумеется, все мы люди тщеславные и хотим признания, лавров, интервью, пресс-конференции, автограф-сессий. Вот. Но писательство — это больше, чем хобби, от которого ты можешь взять перерыв, и больше, чем работа, которую ты оставляешь за порогом. Это просто, ну вот, как кушать, как спать, как дышать.
Маруся, есть что добавить?
Ну, я полностью с Аней согласна, потому что я иногда пытаюсь представить, типа, а что будет, если, типа, не буду я книжку писать по какой-то причине? Типа, у меня вот отнимут вот эту возможность. Ну, типа, я не могу представить свою жизнь, потому что я не знаю, чем еще в целом мне заниматься, потому что это единственное, что мне приносит, типа, настоящее удовольствие, в чем я хороша, что приносит мне, типа, настоящее удовлетворение. Ну, я не знаю, поскольку, типа, писательство так давно в моей жизни, что я так просто от него не откажусь. И да, это больше, чем работа. Типа, это жизнь, потому что ты закончил писать, и тебя еще часа три примерно колотит от того, что ты, типа, мысленно остаешься вот там. Я, если честно, иногда у меня беды с башкой начинаются, потому что я не могу, типа, вникнуть в то, что я делаю, когда заканчиваю писать. И вот ловлю, что называется, делюлюшки какие-то. Вот, я просто не понимаю, что происходит. И это настолько, типа, серьезная вещь, что когда я пишу напряженную сцену вот с персонажем, и ввожу его типа в состояние там страха, ужаса, напряжения, какого-то стресса. Я сама тоже, у меня начинают болеть пятки от типа от страха, от чего-то. И потом, когда я вспоминаю, что типа я просто пишу это все, у меня какие-то вот тоже судороги начинаются. Так что типа писательство — это явно больше, чем работа.
Абсолютно.
С полным погружением процесс.
Да.
Да, да. Господи, я рассказываю маме про персонажей и что они проходят. Там мама мне говорит: вот, расскажи историю вот этих вот братьев. И я сажусь и рассказываю историю вот этих вот братьев полчаса. И мама такая: такое чувство, что ты пересказываешь что-то, что произошло с твоими друзьями на днях. А там какая-то кровавая баня. Мне сама мама говорит: ты как будто во все это веришь, что это все существует. Ну, в моей голове это правда все существует, потому что, ну а как уже, эти люди уже действуют вообще, они меня не спрашивают, что они хотят делать, у них уже свои сложившиеся характеры, и вести по сюжету, разумеется, их как раз-таки легче из-за этого, вот, но да, в общем, я верю, что все это происходит, извините, конец цитаты.
Вопрос, который я хотел задать чуть ранее, вспомнил сейчас. А вы скорее садовники или архитекторы?
О, знакомое определение. Мы скорее архитекторы, потому что перед тем, как начать писать что-то, вот мы сейчас работаем над вторым томом, мы вчера виделись, и еще два дня назад виделись, мы уже идем, еще виделись, да, мы работаем над вторым томом. И прежде чем написать хоть строчку, у нас должна быть четкая, как подход со сценарием, у нас должен быть синопсис, каждой главы у нас должна быть цепочка повествования и линии героев, которые доведены от начальной точки до конечной, что в каждой точке этого пути они осознают.
Да, и типа жаль, что нельзя в подкасте типа показать вот пример такого синопсиса, потому что это не то, не просто типа это типа. Нет, ну, Аня, не смейся, пожалуйста, типа. Я сейчас на серьезную тему говорю. Так вот, это не только типа перечисление, кто что сделал, кто на кого посмотрел, кто нож наставил на кого. Это типа вот настолько детально проработанная инструкция к написанию, что там иногда даже есть пометки, что почувствовал, что какая вот мысля в этот момент в голове у персонажа, значит, проскочила. А то, что типа это ржака, а не синопсис, это другой вопрос. Потому что мы там себе позволяем, типа, я не знаю, капсом писать, что там «этот чел орёт». Я стану непобедимым. Ну, естественно, мы так не пишем, мы пишем как-то красивее.
Никнеймы даем, конечно же, персонажам.
Да, да, да.
Который...
У нас главный, типа, антагонист, вот первого тома, мы кодовое название у него — это робот-пылесос. Я не знаю, мы просто, мне кажется, 20 минут своей жизни потратили на то, чтобы просто просмеяться после того, как вот, типа, это название вывалило.
Теряюсь в догадках о причинах такого нейминга, но, впрочем, не буду лишать себя удовольствия.
Читайте,
это
читайте.
Спойлер.
Читайте,
это
и все узнаете, почему робот-пылесос.
На самом деле, обожаю нюансы внутренней кухни. Я как-то читал черновой вариант рукописи, которую мне скинула моя авторка. Она такая: ну, Лео, ну вот, короче, рукопись, и там только она, ну, не до конца доделана, я сейчас еще шлифую, поэтому если встретите где-то в тексте: здесь должно быть пафосное описание дворца, или тут будет драматический монолог, то не удивляйтесь.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
Где сейчас можно ознакомиться с вашими работами?
С первым томом «Конокрада» можно ознакомиться на сайте Литрес, купив его за 200 рублей. Вот.
Да, мы бы выложили бесплатно, но конкурс от издательства «Полынь» требует, чтобы там была цена от 150. Мы решили поставить 200, потому что это стоит, чтобы доплатить 50 рублей.
Безусловно. Пока только там. И вы, насколько я знаю, еще ведете телеграм-канал.
Ну, там типа в основном эти всякие, как это называется, щитпосты.
Да, но сегодня я еще планирую выкатить посты по описанию наших персонажей, потому что я как раз отрисовала серию открыток с ними. Вот. И решила, что это будет неплохим дополнением туда.
К Кстати, совсем забыл, ты же художница. И, насколько я помню, у тебя есть художественное образование.
Да, есть. И да, диплом красный, и победа на международных конкурсах. Так что да, это все у меня имеется.
Аня Черкасова, мой любимый художник.
Замечательно, когда можно не только текстом оживить свою вселенную, но и дать ей понятную тебе визуальную картинку.
Да, это правда, потому что это позволяет тебе не платить за фан-арты и не платить за обложку. Обложка, господи, я и горжусь больше всего на свете, той, которую я сделала для нашей книги. И в целом позволяет ярче представить персонажей, а не подбирать каких-то там актеров, я не знаю, на фанкаст, потому что я вообще никогда не вижу для наших персонажей образ живых людей, только вот тех, которых я нарисовала.
Это замечательно. Перейдем, наверное, к завершающему блоку. У нас осталось не так много вопросов, и мы переходим к самому сочному. Есть ли книги, которые произвели на вас особое впечатление и которые вы бы посоветовали к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Так, ну что, киса хором, Тэмсин Мьюер?
Давай, 3, 2, 1.
Тэмсин Мьюер. Гидеон из девятого дома, к сожалению, из-за того, что это тоже серия книг про квир-злых девушек в открытом космосе, господи, прости, у нас издано только в России две книги. Гидеон из девятого дома и Хэроу из девятого дома. Лично я, думаю, Маруся ко мне присоединится. Советуем эту книжку из-за безумно крутого проработанного мира, из-за магии, которая тоже имеет под собой научное образование, не магия, а некромантия. Вот. Из-за потрясающих боевых сцен и из-за безумно крутой и смешной главной героини. Потому что такой, как Гидеон, я вообще редко где встречала. Гидеон крутая.
Это гениальная книга, просто гениальная. Главная героиня, она настолько смешная, я не знаю, пафосная, какая-то вот такая кривая, но в то же время и замечательно добрая, и как это сказать, доблестная, да. Вот она вот эти черты в себе совмещает, и так здорово за ней наблюдать. И я помню, когда мы вместе, короче, с Аней прочитали эту книгу, мы решили, что, типа, мы чуть-чуть подворовывать будем для Сауле, потому что Сауле и Гидеон, они вот в чем-то похожи.
Не подворовывать, а вдохновляться.
Вдохновляться, да. Вот, и, типа, иногда я почитываю Гидеон, смотрю, как там, чтобы... И Аня тоже так делает, чтобы как-то попасть в характер. Это женщина-писательница. Она пошла заниматься фехтованием, чтобы правильно все написать, когда персонажи непосредственно фехтуют. Просто сумасшедшие.
Вообще, насколько я помню, дважды эта рекомендация была уже в эфире подкаста. Разные гости упоминали про эту книжку. И я даже, насколько помню, если не ошибаюсь, про нее была история... Это же американская, насколько я помню, писательница. Если я не ошибаюсь... Там, когда вышла эта книга, всякие разные ортодоксальные консервативные товарищи пытались застебать эту книжку, дескать, переименуйте ее в «Лесбиянки-некромантки в космосе». А издательство...
В открытом космосе, да?
Да-да-да. А издательство взяло и сделало ограниченное лимитированное издание с именно этим названием.
Да-да, господи, жестко уважаю. Кого же еще посоветовать? Ты хотел что-то сказать, говори.
Я советую читать всем вообще в мире, кто говорит на русском языке и умеет читать на нем. Карину Дюмину «Цикл про Изольду». Это просто нужно читать. Это гениальная писательница, которая живет в Беларуси и в свободное время ездит в экспедиции, занимается цветочками, растениями, а потом пишет просто свои замечательные романы. Я уже про них типа говорила, что в оболочке какой-то бульваристики просто вот романы попаданки, которая попадает, ее там замуж выдают, что-то там какие-то вот любовные интриги. В этой оболочке просто помещен детально проработанный мир персонажа просто с какими-то огромными вот своими внутренними, значит, мирами тоже. И я просто не могу. Типа ее вот это вот, как это называется, тетралогия тоже. Просто я ее читала 7 раз, мне кажется. Вот. И во многом благодаря этой книжке я тоже пришла к писательству, потому что просто все замечательно. Очень интересно, очень все по-умному. Вот. Правда, к сожалению, типа, ее издали 1 раз с уродливой обложкой какой-то, и никто о ней не знает, только в очень узком кругу, и мне очень обидно за нее.
Будем надеяться, она еще отыщет свое призвание и найдет свое признание. Скорее даже найдет свое признание, потому что, судя по тому, что ты говоришь, Маруся, призвание свое она уже нашла. Аня, есть ли у тебя еще какие-то рекомендации?
Ну, мне кажется, советовать Терри Пратчетта, это как будто бы... Он не требует того, чтобы его советовали, его просто нужно читать. Это человек, который меня вдохновляет писать о сложных историях и ситуациях, в которые попадают герои, с юмором, потому что человек позволяет себе, боже, такие фантастические финты ушами, что просто невозможно остановиться. А из цикла «Городской стражи», цикл о «Городской страже», читайте. Вот, потому что «Благие знамения» все знают, а цикл о «Городской страже» чуть меньше. Издайте, пожалуйста, в новых обложках красивых.
Да, спасибо большое. Да, пожалуйста.
С иллюстрациями Полины вот. Граф, да?
Да, 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 потому что я уже купила про почтальонов и вот жду стражу очень сильно. А из современниц, конечно же, Дашу Буданцеву. Мы, между прочим, одними из первых, прости господи, побежали в магазин с Марусей. Купили у нас, потому что библиотека общая. Мы купили экземпляр, у нас, да, все книжки в складчину.
Мы побежали, по-моему, в первую же неделю покупать, потому что мы вообще неистово все следили, все хотели прочесть, потому что я помню, что мы когда с Аней общались на тему типа современных отечественных авторов, Аня мне когда рассказала про медиаторов, я, блин, вообще взорвалась от восторга, очень хотела прочесть.
Да, да, потому что я за Дарьей следила еще когда у нее был черновик без изменений опубликован на Литресе.
Да, я тоже читал изначальную редакцию текста.
Я очень держала кулачки за то, чтобы она нашла своего читателя и своего издателя, и, собственно, она это сделала. Вот. Так что читайте Дашу Буданцеву «Медиаторы», и вторую часть, которая должна вот выйти, и первую читайте, покупайте. Вот. Очень классная книжка.
Да, и мы очень сильно рады, что вот она будет в жюри как раз на «Магии текста» и будет это читать, наверное, отбирать нашу работу. Я очень сильно радуюсь, потому что, ну вот мне кажется, что с Дарьей Буданцевой мы какой-то коннект через собственный текст найдем.
Будем надеяться, так и случится. Собственно, если взять именно квир-литературу, помимо лесбиянок-некроманток в открытом космосе, есть ли что-то, что вы прочитали, что вам понравилось и что вы могли бы рекомендовать?
На самом деле у Карины Деминой тоже есть, ну, освещаются всякие квир-персонажи. Вот, так что ее тоже можно почитать. Либор Дуго рекомендую, потому что у нее, насколько я знаю, тоже все это есть, и все это я обожаю. Либор Дуго, я прочитала всю ее серию «Гришаверс», вот, мне забавно видеть, что она в первых книжках еще только учится писать, у нее там всякие забавные трехкилометровые написания одежды, интерьеров, вот, у служанки номер один был такой наряд, у служанки номер два вот такой наряд, а у меня вот такой. Вот, а потом она, типа, сама смеется над этим, вот. Ну, у нее тоже, типа, совершенно разные персонажи, и квир-персонажи, и обычные тоже, типа, все есть, все рекомендую.
Да, в целом я подписываюсь под советом Маруси про Либор Дуго, вот. И, наверное, больше ничего придумать не могу, вот. Стивена Кинга, у которого тоже иногда бывают квир-персонажи, ну, рекомендовать странно, потому что у него их не так много, вот, ну, насколько я помню, из последнего в «Мобильнике» Ивано, прости господи, чел, который умер через одну страницу, но мы про это промолчим, вот. Так что, наверное... Вот. Так что, наверное, все.
Хорошо, спасибо за эту замечательную рекомендацию. А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится традиционно нетрадиционный большой выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакции литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона подкаста и всех предыдущих, поскольку этот сезон подкаста станет завершающим. Это не значит, что у нас не будет других проектов, но в рамках этого проекта мы движемся к плавному кульминационному и эффектному финалу. А сегодня у меня в гостях были Аня Черкасова и Маруся Крехова. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо, что позвали. Очень приятно.
Спасибо,
очень
что позвали.
И здорово.
Это исключительно взаимно. Аня, Маруся, скажите, пожалуйста, вот у вас есть возможность что-то напоследок сказать или, возможно, пожелать нашим слушателям и слушательницам, которые будут слушать этот подкаст? Что бы вы хотели сказать им в завершение нашего выпуска?
Если вы читатель, то читайте все, что вам нравится, и не слушайте вообще никого, кто говорит, что вы читаете всякие глупости. А если вы пишете, то обязательно пишите. Пишите то, что вам нравится. И пишите о том, что трогает вашу душу обязательно. Все.
Я желаю всем нашим слушателям, тем, кто пишет и кто находится в творческой среде, найти своих единомышленников, с которыми можно было бы обсуждать все идеи и все вот это вот сумасшествие, которое приходит в голову, чтобы можно было разделить свой путь с каким-то человеком. У меня такой человек — это Маруся. Всем желаю найти такую же свою Марусю.
Отлично. Вот такое замечательное напутствие напоследок от Ани Черкасовой и Маруси Креховой. А с вами был подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. До новых встреч. Пока. Услышимся. Всем чпоки.